Глава 75. Эрик припарковал машину под внутренней галереей Фельдтверстена, и по дороге к лифтам Йона сказал, что ему нельзя бывать там, куда они направляются. «Мне запретили и нос туда совать», — объяснил он, и от его улыбки Эрик вздрогнул. Лифт остановился на 6-м этаже. Они прошли по тоскливому коридору с именами жильцов на почтовых щелях, с пыльными ковриками, детскими колясками и кроссовками. Йона позвонил в дверь с изящной латунной дощечкой, на которой значилось «Далин». Чуть погодя, дверь открыла девушка лет 20. Испуганные глаза, скверная кожа, волосы накручены на старые бигуди.
«Петер сидит у телевизора?» — спросил Йона и вошел.
Эрик последовал за ним. Закрыв за собой дверь, он осмотрелся в унылой прихожей. Отделочная лента с узором, цветные фотографии старушки с двумя кошками на руках. Толкнув застекленную дверь палкой, Йона вошел прямиком в гостиную и остановился перед пожилым мужчиной, сидевшим на коричневом кожаном диване в компании двух полосатых кошек. На мужчине были очки с толстыми линзами, белая рубашка и красный галстук, а волнистые волосы он зачесал на плешь. По телевизору шла какая-то из старых серий «Коломбо». Питер Фальк, засунув руки в карманы мятого плаща, улыбался самому себе. Мужчина на диване мельком глянул на Йону, выудил из пыльного пакета несколько кошачьих галет и швырнул на пол, после чего понюхал пальцы. Обе кошки неохотно спрыгнули на пол и обнюхали галеты. Девушка, хромая, ушла на кухню выжимать половую тряпку.
«Все, как ты привык», — осведомился Йона.
«Тебе-то откуда знать?» — прогнусил Петер Далин.
«Она хоть сознает, что ты только начал?»
Петер Далин улыбнулся, но уголок глаза у него нервно задергался.
«Тебе известно, что я прошел добровольную кастрацию», — сказал он. «Меня освободили в суде первой инстанции. Тебе запрещено подходить ко мне».
«Я уйду, как только получу ответ на свой вопрос».
«Будь уверен, я все-таки заявлю на тебя в полицию», — объявил Петер и почесал промежность.
«Мне надо найти место под названием «Зона».
Желаю удачи».
«Петер, ты бывал и бываешь во всех местах, где людям лучше не появляться, и...»
«Я такой нехороший, такой нехороший», — съязвил Петер.
Девушка на кухне положила руку на живот и на мгновение закрыла глаза.
«Она без трусов», — объявил Петер и положил ноги на подлокотник. «Они в тазу с уксусом, под кроватью».
«Эрик», — попросил Йона, — «уведи ее, объясни, что мы из полиции. По-моему, ей нужен врач».
«Я найду новую», — равнодушно сообщил Петер.
Эрик вывел девушку в коридор. Натягивая сапоги и собирая сумку, она держалась за живот и пошатывалась. Не успела за ними закрыться дверь, как Йона схватил Петера за плечо и потащил в кухню. Лысому удалось вцепиться в подлокотник, диван поехал следом и смял персидский ковер.
«Пусти! Не имеешь права!»
Диван уткнулся в порог. Петер перевалился через подлокотник и громко застонал, свалившись на пол. Йона поволок его по линолеуму. Кошки, цокая когтями, брызнули прочь. Петер хотел ухватиться за ножку стола, но не дотянулся. Йона поставил палку в угол и, не ослабляя хватки, открыл балконную дверь и выволок Петера на зеленую пластиковую травку.
«Что ты творишь? Я ничего не знаю, а ты...»
Йона потянул его за собой, перевесил через балконные перила так, что тот шмякнулся о красную фанеру с внешней стороны. Однако не выпустил, пока не убедился, что Петер накрепко вцепился в перила.
«Я не могу держаться! Не могу!» —
завопил Петер. Ногти у него побелели, а очки, вертясь, полетели на землю с приличной высоты.
«Рассказывай, где зона?»
«Я никогда про нее не слышал!»
Петер хватал воздух ртом.
«Большое место, возможно, русское. Проститутки с сценой, много наркотиков».
«Я не знаю!» — хныкал Петер. «Ну, поверь мне!»
«Верю», — сказал Йона и отвернулся.
«Ладно! Слышал я это название! Больше нет сил держаться, но я не знаю, где эта зона! Я ничего не знаю!»
Йона снова посмотрел на него и втащил на балкон. Петр, трясясь всем телом, рвался на кухню.
«Этого недостаточно!» — Йона отпихнул его к перилам.
«Несколько лет назад одна девица говорила про парней из Волгограда», — зачастил Петр, отодвигаясь подальше от перил к стене. «Это не бордель, с ее слов, а скорее кружок. Ну, знаешь, жесткие правила, все следят за всеми».
«Где это было?»
«Понятия не имею, честное слово», — прошептал Петр. «Знал бы, сказал».
«А где я могу найти эту женщину? Ту, что рассказывала про притон?»
«Это было в каком-то баре в Бангкоке. Она жила несколько лет в Стокгольме. Я не знаю, как ее зовут».
Йона вернулся в кухню. Петр шагнул следом и закрыл балконную дверь.
«Ты не имеешь права устраивать беспредел».
Он вытер слезы бумажным полотенцем.
«Тебя выгонят в зашей из полиции».
«Я больше не полицейский».
Йона взял палку, прислоненную в углу.
«Так что у меня вдоволь времени, чтобы заняться тобой».
«Как это заняться? Ты к чему клонишь?»
«Сделаешь, как я велю, все будет нормально», — пообещал Йона, вертя палку в руках.
«Ну что я должен сделать?»
— умоляюще спросил Петр.
«Как только окажешься в больнице, пойдешь к полицейскому и...»
«Зачем мне в больницу?»
Йона с размаху ударил Петра палкой по лицу. Петр отшатнулся, обеими руками схватился за нос, налетел на стол, опрокинулся на спину и ударился головой о линолеум. Кровь брызнула на миске с кошачьей едой.
«Как только окажешься в больнице, подойдешь к полицейскому и признаешься в своих преступлениях, во всех случаях жестокого обращения», — сказал Йона, упираясь палкой Петру между ключиц. «Мириам было 14, когда она покончила с собой. Анне Лене удалили яичники, Лиса увязла в проституции, а девочка, которая сейчас была здесь...»
«Да!» — заверещал Петр. «Да!